«Экономика» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Дважды я переносил этот эфир. Еще в прошлый понедельник вы настойчиво убеждали меня рассказать о фундаментальных и в особенности о малоизвестных причинах поражения нашей цивилизации в глобальной конкуренции. Почему распался Советский Союз? Почему мы уступили в гонке, в которой, в общем-то, казалось бы, лидировали? Почему самое гуманное общество в истории человечества рухнуло и превратилось в кошмар 90-х годов? Я вынужден покаяться. Я обещал вам этот эфир в пятницу. В пятницу навалились грандиозные события, но даже в пятницу я тоже не смог рассказать вам все, что я хотел рассказать в пятницу, потому что мы зацепились языками несчастно о 35% граждан России, у которых нет денег на покупку обуви по сезону, и на российских чиновников, которые сочли это чуть ли не клеветой и потребовали разъяснений. Теперь все равно мы поговорим о причинах распада Советского Союза. Но на поверхности, конечно, все понятно. Разговоры о падении мировых цен на нефть – это ерунда. Это, в лучшем случае, вспомогательный инструмент, потому что бывали периоды значительно более худшие. Зависимость Советского Союза от цены нефти была значительно меньше, чем зависимость от этой же цены сегодняшней России. Мы пережили падение цены нефти в 4,5 раза с лета 2014 года по январь 2016 года. Только что, совсем недавно, 3 с небольшим года назад, извините, не в 4, в 3,5 раза подешевела нефть за полтора года, и мы спокойно совершенно выжили. Так что Советский Союз, его уничтожение не было предрешено удешевлением нефти. Аналогичная история с перенапряжением сил в военно-промышленном комплексе. Да, действительно, туда денег шло много, но при этом на все остальное, кроме военно-промышленного комплекса, денег оставалось достаточно. Много говорится о том, что вот партийно-хозяйственные элиты хотели возглавлять свои государства. Знаете, это касалось только господина Кравчука с Украины. Даже Ельцина это не касалось. Ну, он пошел на распад страны, потому что очень хотелось власти, но не более того. Ну, ушла, так сказать, грузинское руководство, ушло прибалтийское руководство к тому времени. Но даже Шушкевич белорусский, который участник подписания этого преступного договора в Беловежской пуще, я присутствовал в Польше на конференции, где его подробно об этом расспрашивали. Ну, казалось бы, Польша. Это был просто в прямом смысле слова антироссийский фестиваль. То есть любое слово против России вызывало вопль восторга. Казалось бы, расскажи, как ты боролся с Советским Союзом. Но господин Шушкевич оказался человеком приличным. Он говорил: вы знаете, все, что я хотел, это попросить у Ельцина солярки, чтобы пережить зиму. Потому что у нас ее не было в тот момент. А у России она была. Но если для того, чтобы попросить солярки, нужно было объявить независимость, ну, черт с ними, я объявил независимость. Безусловно, он утрировал. Но желание российской партхозноменклатуры разорвать страну и партхозноменклатуру других республик, оно оформилось потом. Ведь даже Назарбаев, он не хотел распада Советского Союза. И он убеждал Горбачева в необходимости защищать Советский Союз и обеспечивать его стабильность. Это сейчас забылось, потому что потом он лучше всех воспользовался шансом, который ему подвернулся. Но в момент распада Советского Союза он не был деструктивной силой. Важнейшей причиной гибели Советского Союза сегодня представляется его хозяйственное перерождение. Превращение правящей элиты в буржуазную тусовку, который живет ради личного потребления. Это перерождение произошло очень давно. Уже в 1971 году, когда Соединенные Штаты Америки, по сути дела, обанкротились, правящая советская элита оказалась не в состоянии даже помыслить о мировом лидерстве. Во многом это было перерождение было вызвано сменой экономической модели в конце 50-х годов. Уникальность сталинской экономики, которая была создана в ходе индустриализации, не только в централизованном планировании, это не главное, не только в разделении денежного оборота на наличный и безналичный, которые обслуживают потребление населения, соответственно, и развитие экономики. Это было гениальным изобретением советских экономистов конца 20-х годов. Оно было нащупано, это не было кем-то спланировано, это было нащупано через многие-многие проблемы, но это обеспечивало развитие. Потому что деньги, направленные на развитие, уже нельзя было ни проесть, ни толком украсть. И тем более нельзя было осуществлять с ними каких-то сугубо финансовых спекуляций. На самом деле, в то время, в 30-е годы, все развитые страны мира, собственно, они стали развитыми потому, что они ограничивали финансовые спекуляции. Все разными способами мы ограничивали таким образом. Те, кто финансовые спекуляции не ограничивали, как страны Латинской Америки, несмотря на потрясающий уровень своего развития, и технологического, и сугубо коммерческого, несмотря на наличие своих инженеров, развитыми так и не стали, и очень быстро впали в полную ничтожность. Но самое главное, самый главный элемент, который обеспечивал эффективность сталинской экономики, заключался в ориентации не на естественный для рынка рост доходов, а на снижение издержек. Вся мотивация предприятий, вся мотивация хозяйственной деятельности была направлена, за исключением личных подсобных хозяйств и малого и среднего бизнеса, который был оформлен как потребительская промысловая кооперация, а малый и средний бизнес был серьезен. В промышленности он в 40-м году давал больше 6% общего объема производства. Это, боюсь, что это больше, чем сейчас. Вот. Но главное была мотивация не рост доходов, а снижение издержек. Помимо теоретической недопустимости подчинения социализма вполне себе капиталистической идее максимизировать прибыли, эта мотивация была вызвана скудостью ресурсов и крестьянской привычкой экономить. Безусловно, так. Но мотивация к снижению издержек была закреплена в методологии с, на самом деле, невоспроизводимым названием «метод повышения эффективности производства» или МПЭП. Это была разработана с немецкой тщательностью. Подозреваю, что на основе достижений немецких социологов, которые нас изучали очень интенсивно с начала 20 века, методика стимулирования рабочих и инженеров. Разработана была на основе идей артели, и, соответственно, соответствовала национальной культуре. Было ограниченное условие – выполнить план производства в натуральном выражении. Если вы выполняли план производства, грубо говоря, в штуках, должного качества, должной номенклатуры, вступала в действие целевая функция снижения издержек. При невыполнении плана, если вы план срывали, любое снижение издержек, естественно, никак не поощрялось. Но перевыполнение плана в штуках вознаграждалось крайне редко и, что называется, эпизодически, отдельными решениями. Но если вы выполняли план по номенклатуре при снижении издержек или при более быстром изготовлении того или иного изделия, предприятие как таковое, как целое, получало фиксированную часть экономии, фиксированную часть материальной выгоды. То есть, грубо говоря, делаете вы гвозди. Стали вы эти гвозди делать в два раза быстрее. Соответственно, вы их произвели в два раза больше. И если спрос на гвозди в хозяйстве есть, соответственно, вы получили большую экономическую выгоду. Вот фиксированную часть этой выгоды отдают предприятию. Причем отдают предприятию не в какие-нибудь фонды, а отдают предприятию так, чтобы оно разделило эти деньги между своими работниками. Делится очень забавно. Половина фиксированной части экономии, которая доставалась предприятию, делилась поровну между изобретателем и руководителем, который под свою ответственность обеспечил реализацию изобретений. То есть вот вы начальник цеха. Приходит к вам какой-нибудь умник и говорит, а вот знаете, вот эту вот винтовку, которую наш завод производит 40 лет, можно делать чуть подешевле. И вы должны принять решение, это изобретение правильное или оно снижает, так сказать, качество этой винтовки. Это изобретение стоит делать или не стоит? И если вы говорите, что Вы рассчитываете, вы проверяете, вы анализируете, как начальник цеха, вы все понимаете про это производство. Если вы говорите, что да, делаем, выделяете на это ресурсы, прилагаете для этого усилия, берете ответственность, потому что изобретатель не отвечает, вы отвечаете лично, своей шкуркой уж извините за мой французский. Но если получается, то четверть экономической выгоды получает изобретатель, а четверть экономической выгоды получаете вы. И пока ваш завод это изделие производит, вы эти деньги получаете все время. Это, конечно, не пожизненная изобретательская рента, как в рыночной экономике, но весьма к этому близкая. Пожизненная рента, но не всю вашу жизнь, а все время жизни соответствующего изделия. А самое интересное именно в том, как делится другая половина, но о ней мы поговорим после перерыва. Пауза будет короткой, пожалуйста, не переключайтесь.
Экономика.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай.
Он говно бутир кидает.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
Экономика на радио «Комсомольская правда».
Итак, дорогие друзья, меня зовут Михаил Делягин, я экономист, и мы возвращаемся к рассказу о том, как работала система стимулирования в Советском Союзе в то время, когда Советский Союз бурно развивался. Когда какое-либо изобретение или какое-либо организационное улучшение вело к снижению себестоимости продукции или к сокращению времени ее производства, то предприятие получало фиксированную часть экономической выгоды от этого. А четверть этой фиксированной части она давала изобретателю, четверть она давала руководителю, который под свою ответственность принимал решение о том, чтобы это изобретение осуществлять или это улучшение осуществлять. При этом, естественно, эти две фигуры, я говорю о двух людях сугубо символически, потому что и изобретатели, и обычно коллектив, и любое изобретение, на самом деле, есть идея, но ее нужно довести, и чтобы ее довести, нужно создать рабочую группу. И помимо гениального токаря или фрезеровщика или калашникова, в эту рабочую группу входят и инженеры, и специалисты по безопасности, и много-много-много разных специалистов по безопасности труда, разумеется. Вот. И с другой стороны, руководитель, я взял начальника цеха как самую ключевую фигуру, но есть и начальник участка, есть и замдиректора завода, все по-разному. Но разделение происходит именно так. А вторая половина денег, которые доставались предприятию, они делились равномерно, разделялись поровну между всеми, кто не участвовал в разработке этого изобретения, но физически находился в тот момент в цеху. Казалось бы, это несправедливо. Причем здесь все эти люди? Но это создавало уникальный психологический коллектив, уникальное психологическое настроение, потому что коллектив кровно заинтересовывался в поддержке любых умников. Эти умники, изобретатели, превращались в аналог куриц, которые несут золотые яйца для всех. И в итоге это формировало непредставимый ныне психологический климат, который объединял самых разных людей, в том числе и враждебно относящихся друг к другу. Любой коллектив, люди по-разному относятся друг к другу. И самых разных людей это объединяло общей задачей роста эффективности. Результаты шокируют. Себестоимость знаменитой трехлинейки Мосина, винтовки, которая массово выпускалась более полувека, вздумайтесь, с 1891 по 1943 год. То есть производство было отлажено до невероятной степени. Только за последние три года производства себестоимость была снижена еще в 1,6 раза. Да, 41-й, 42-й, 43-й. Это не за счет сверхэксплуатации людей в условиях войны. Это за счет того, что в условиях войны люди начинают напрягаться больше обычного и придумывают больше обычного. И это дает эффект. При этом трудовой коллектив превращался в семью, объединенную общей задачей. И не то что в 60-е, но даже в 70-е и 80-е, еще в 90-е годы отголоски этого уже через поколения сохранялись в производстве. Когда российские реформаторы плакали, что мы людям зарплату не платим, а они все равно ходят и работают, и нам не удается уничтожить из-за этого российскую промышленность. Это был отголосок вот этой самой технологии, которая была социальной технологией, которая преобразовывала человека. Эта модель была убита во второй половине 50-х годов технологическим прогрессом. Как это не ужасно звучит. Научно-техническая революция усложнила производство, сделала невозможным натуральное планирование резко выросшего числа значимых товаров. В результате от этого метода повышения эффективности производства отказались. Это было ужасно, это было трагично, потому что на самом деле выход был достаточно простой. Как раз в то время бурно развивались компьютеры. И опираясь на компьютер, применяя к планированию экономики компьютерной мощности, которые создавались для моделирования атомных взрывов и для моделирования полета ракет, можно было решить очень сложную задачу планирования в штуках резко выросшего количества изделий. Потому что научно-техническая революция увеличила количество разнообразных товаров до такой степени, что планировать их так, как это было в индустриальной экономике в 30-е годы, стало невозможно обычным людям. Но компьютерные технологии дали для этого мощность. Советский Союз был передовой страной до Брежнева именно по развитию компьютерных технологий. Наши компьютеры опережали американские. Как это сейчас не покажется странным, нелепым и невозможным. Когда говорят, что да, Советский Союз взял немецких специалистов после войны и, так сказать, используя их идеи, развил свое компьютерное дело, это правда. Это правда, это так и есть, но американцы тоже брали американских и немецких специалистов, и они работали и в Соединенных Штатах. Но советские специалисты оказались лучше и создали лучшие компьютеры, чем американские. Проблема в том, что мотивация, способствующая научно-технической революции, была разрушена с началом научно-технической революции. Были идеи, самый известный это проект академика Глушкова, но идеи выдвигались и до него, скажем, был такой Китов в 58 году, и в середине 50-х выдвигались идеи, что те компьютеры, которые, значит, служат обороне, должны быть применены для планирования народного хозяйства. И при Брежневе это все, так сказать, при Хрущеве это все колебалось, а при Брежневе проект был похоронен окончательно. В 70-м году Глушков дошел до Политбюро, но Политбюро испугалось. Логика была очень простой. Политбюро испугалось того, что компьютеры могут ограничить возможности произвола. И в понимании этих людей, не слишком образованных, возможность ограничения их произвола была возможностью ограничения их власти. И они испугались того, что компьютеры их заменят. Именно поэтому не из-за физической нехватки компьютеров, не из-за дороговизны проекта. Это Косыгин говорил, что я отказываюсь от этого проекта, потому что он стоит 100 миллиардов рублей. А на самом деле можно уложиться и в меньшую сумму, и на самом деле можно было начать кусочками. Но принципиальное политическое решение принимал не Косыгин, и принципиальное политическое решение было принято людьми со звериным чутьем к власти. Компьютеры нельзя применять, потому что они ограничат наш произвол и ограничат тем самым нашу власть. В результате от идеи компьютерного планирования развития экономики отказались. Как это не ужасно звучит. А дальше возник вопрос. А если мы от компьютерного планирования развития экономики отказываемся, и если мы при этом не можем без компьютеров посчитать планирование производства в натуральном выражении, что же нам делать? Выход был найден очень простой. Причем это, именно это было роковым решением. Натуральные показатели планирования были заменены стоимостными, которые позволяли объединять разнородные товары. Ну, на основе натуральных показателей такого рода обобщения были нелепы. Скажем, я еще застал то время, когда военная техника считалась в миллионах тонн. Это не шутка, так было. В некоторых видах статистики военная техника считалась на миллионы тонн. Понятно, что это глупость. Но опора на стоимостные показатели объективно переориентировала экономику со снижения издержек на рост дохода. Эта цель была вполне рыночной. Одно дело, мы снижаем издержки ради увеличения объемов производства, ради того, чтобы людям было жить лучше. Это идея социалистическая, идея коммунистическая, по сути дела. А если мы хотим увеличить доход, зарабатывать больше денег, то это идея рыночная, капиталистическая. И именно она, именно преследование этой цели привело к перерождению социалистического мировоззрения в обычное капиталистическое. Вишенкой на торте оказалось то, что ориентация на рост доходов в нерыночной экономике объективна в силу стремлений монополий, которые порождаются самой индустрией, способствуют завышению издержек. Потому что в рыночной экономике монополии сдерживаются рынком, ну, естественно, и государством. А когда экономика не рыночная, по определению, то монополии, в общем, ничем не сдерживаются. Конкуренция между ними минимальная, потому что ресурсов мало. И монополии в полной мере реализуют свое стремление завысить издержки. Именно это обусловило ориентацию на завышение себестоимости, так называемый затратный характер, и негибкость позднесоветской экономики. А причем рыночная ориентация включала материальное стимулирование без оглядки на сбалансированность потребительского рынка, начиная с реформ Косыгина, что увеличило дефицит и привело к потребительским кризисам и 69-го года, когда появились колбасные электрички в Москву, и 79-81 годов, когда на третьей территории РСФСР были введены карточки, и 87-го и последующих годов, когда горбачевские реформы уничтожили потребительский рынок. Ну, на самом деле, уничтожили уже в ноябре 1987 года. Но катализатором возникновения устойчивого дефицита, который дискредитировал Советский Союз в глазах его же граждан и стал одним из ключевых факторов краха, стала денежная реформа 1961 года. О ней поговорим поподробнее после перерыва. Перерыв будет короткий.
Экономика.
Машина времени! Она работает!
Док, а ты уверен?
Да! Посмотри сам!
Но, док, это же просто радиоприемник!
А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое!
Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
Экономика на радио «Комсомольская правда».
Денежная реформа 61 года нами недооценивается. Традиционно считается, что всего-навсего срезали нулики на всех ценах. На всех ценах и на всех деньгах, что, да, где-то было мошенничество, где-то были обмены медных денег на полноценные новые рубли с выигрышем в 10 раз. Есть даже комедия, по-моему, «Меняла» она называется на эту тему. Но это не объясняет, почему эта денежная реформа вызвала резкий протест внутри тогдашнего руководства до такой степени, что она вынудила отставку не согласившегося с ней бессменного сталинского наркома, министра финансов Советского Союза Зверева, который был министром финансов 22 года, больше, чем Брежнев руководил страной. Он был министром финансов с 38 по 60 годы. И какие это были годы? 38 год – это конец большого террора. Дальше война, дальше послевоенное возрождение, целина, полеты в космос. Это все финансировал Зверев. И человек, который видел все, который делал денежную реформу 1947 года, который отменял карточки, а перед этим вводил их, этот человек вдруг в знак протеста против денежной реформы 1961 года ушел со своего поста. Надо сказать, что главным содержанием этой реформы была девальвация рубля к доллару и золоту в 2,25 раза, в 2/4 раза. В результате выросли цены на предметы роскоши. Ну, казалось бы, ничего страшного в этом нет, потому что роскошествовать в нашем обществе было не принято. И причин такой реформы было три. Прежде всего, к концу 50-х стал ясен провал сталинской попытки, которая утонула в болоте бюрократии и страхе перед шпионажем. Ну и самое главное, она так и не получила теоретического подкрепления, о категорической необходимости которого говорил Сталин. Так вот, к концу 50-х годов стало ясен провал попытки Сталина объединить социалистические и освобождающиеся от колониализма страны в единый экономический комплекс, который как минимум на равных конкурировал с капитализмом. Эта идея была слишком сложной для Хрущева и слишком обременительной для партхаус номенклатуры. Ее забвение делало ненужным сильный рубль, который ввел Сталин вскоре после войны, в ходе реформы 1947 года. Сильный рубль был ориентирован на привлечение капиталов и технологий. Соответственно, когда от идеи создания своего экономического блока отказались, сильный рубль стал вредным, понадобилась его девальвация для стимулирования экспорта и для внутреннего роста производства при помощи ограничения импорта. Важной причиной провала сталинской попытки создания своего экономического блока было также, на самом деле, внутренняя порочность, как это не ужасно мне говорить, внутренняя порочность этой самой сверхэффективной системы снижения издержек. Она была сверхэффективной на уровне производства. Но межотраслевой баланс, это то, чем оперируют экономисты, показывает, что экономическая эффективность экономии всегда ниже, чем экономическая эффективность инвестиций. Грубо говоря, если вы инвестируете в другие страны и стремитесь их захватывать, это более выгодная, более эффективная экономическая деятельность, чем если вы что-то производите и пытаетесь производить это более эффективно. Вот советская система экономии была ориентирована на снижение издержек. Она не была ориентирована на экономическую экспансию, в отличие от американской. И та самая сверхэффективная система, которая обеспечивала нам возрождение и индустриализацию, возрождение в 30-е годы, в том числе после коллективизации, и бурную индустриализацию, эта самая система, она не дала нам осуществить масштабную экономическую экспансию в мире. В результате, когда после войны пришло время лобового экономического столкновения, когда американцы стали создавать свою экономическую зону, а Сталин попытался создать свою советскую, дело не только в бюрократизации, не только в страхе перед шпионами, не только в отсутствии теоретического обеспечения, не только в том, что страна была разрушена после войны. Наверное, этих факторов хватило бы и порознь. Но очень важно то, что снижение издержек по степени экономической эффективности менее эффективная деятельность, чем инвестиции вовне. К сожалению, это приходится признать. И это была причина того, что от экономического наступления на мир, который мы вели в 30-е годы, мы, не сумев развить это наступление, перешли к экономической обороне при Хрущеве. Это сделало ненужным сильный рубль, и, соответственно, его пришлось девальвировать. Вторая причина стал рост добычи нефти в Советском Союзе, который сделал актуальным ее экспорт, который был возможен при тогдашних ценах только при девальвации рубля. Именно эта девальвация в 1961 году и создала пресловутую сырьевую ориентацию экономики, а значит и политики. Ну и дальше понадобился рост расходов на вооружение и в целом научно-техническую революцию, а также на улучшение условий жизни людей, потому что как из-за тяжести этих условий, так и из-за борьбы за популярность кланов, которые схватились за власть после смерти Сталина, в сочетании со снижением эффективности экономики, а снижение эффективности экономики было вызвано переориентацией со снижением себестоимости на увеличение издержек, все это создало избыточную денежную массу уже к 60-му году, которую надо было стерилизовать. И вот стерилизация этой избыточной денежной массы была сделана относительным удорожанием золота, импорта и предметов роскоши. Грубо говоря, удешевлением рубля. Девальвация рубля по отношению к доллару и по отношению к золоту. Казалось бы, что в советской централизованной, директивно-административно планируемой экономике можно делать все, что угодно. Так вот, ничего подобного. Совершенно неожиданно оказалось, что рыночная экономика не просто была органичной частью сталинской экономической модели. Несмотря на все Госплан, несмотря на ЦК, несмотря на НКВД и на все остальное. Оказалось, что рыночная экономика еще и ориентировалась на золотое обеспечение рубля. Вероятно, избыточная денежная масса концентрировалась в том числе в руках деятелей рыночной экономики, в том числе вполне легальных, которые, нуждаясь в твердом ориентире стоимости, выбрали в его качестве всеобщий эквивалент. Но я напомню, что нелегальные валютные операции, несмотря на расцвет черного рынка в Москве в конце 50-х годов и последующие громкие дела валютчиков, были явно недостаточны для формирования ценовых ориентиров всего рыночного сектора экономики. Рыночная часть советской экономики ориентировалась на золото. В результате цены колхозных рынков, наиболее значимый сегмент сталинской рыночной экономики, а колхозные рынки были введены тоже не исходя из теоретического осмысления ситуации. В 1932 году в Ивановской области возникло восстание рабочих, которое было вызвано снижением пайков, которые они получали. Причем снижением таким страшным, двукратным снижением. И когда стали разбираться, Каганович этим занимался, человек очень жестокий, но очень деловой. И он потребовал, чтобы для того, чтобы такие бунты не повторялись, колхозники имели право продавать свою продукцию напрямую рабочим. И в течение 1932-1933 годов, за полтора года, начало 1934-го, страна покрылась сетью колхозных рынков, которые создавались директивно, создавались коммунистической партией. Потому что это было необходимо для жизни общества. Потому что без этого общество угрожало восстанием. И цены колхозных рынков в 1961 году снизились не в 10 раз, как они должны были быть при деноминации, а только в 4,5 раза, что выразило обесценение рубля по отношению к золоту. В результате этого впервые с 1950 года рыночные цены существенно превысили цены государственной торговли. Деньги для поддержания спроса по выросшим на колхозных рынках ценам у населения были. Но возникла двухуровневая система цен. Это привело к массовому постоянному перетоку товаров из государственной торговли в частную. Именно тогда, соответственно, колхозы перестали продавать свою продукцию государству, направив ее на колхозные рынки. Это впервые создало постоянный дефицит государственной торговли и четко разделило торговлю. Лучшие товары продавались на колхозных рынках по более высоким ценам, худшие товары продавались в магазинах по более низким ценам государственной торговли. Это было результатом денежной реформы 1961 года. Ориентация рыночных цен на золото, а не решение партии и правительства, показала партхоз номенклатуре второй рыночный центр власти, который не подчинялся ей. Она всей мощью подавила новоявленного политического конкурента, провела укрупнение колхозов, перевела огромную часть колхозов в совхозы, которые не могли продавать продукцию на рынках, а были обязаны всю ее сдавать государству. Подорвали подсобные хозяйства, вплоть до уничтожения личных садов и скота повышенными налогами. И в целом ликвидировали, ну, почти весь рыночный сектор экономики, что резко снизило ее общую эффективность. Причем основной удар пришелся по более заметному, более понятному партхозноменклатуре и потому более уязвимому производству, что усугубило дефицит и вызвало новый виток цен. Для сокращения разрыва между рыночными и государственными ценами последние были повышены, и это вызвало, в общем-то, массовые волнения вплоть до трагедии в Новочеркасске, когда рабочих расстреливали. Всего было 11 подобных крупных народных выступлений. Оружие применялось для их подавления в 8 случаях. Но самое главное, из-за инстинктивной реакции государства рыночный сектор стал в основном спекулятивным. Не созидательным, а разрушительным. А стремление людей к благосостоянию стало из союзника власти ее врагом. И это оказало колоссальное влияние и на саму власть.
Экономика.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.
Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Экономика на радио «Комсомольская правда».
Итак, дорогие друзья, в эфире Михаил Делягин. Мы продолжаем обсуждать причины разрушения, причины гибели советской цивилизации. Ну и вы мне здесь пишете, когда же будет про перерождение партхозноменклатуры. Да, конечно. Ключевую роль сыграло отсутствие механизма обновления элит, отсутствие политической конкуренции. Сталин пытался создать такую систему несколько раз. А самая серьезная попытка была предпринята в 1936 году, когда Конституция 1936 года предусмотрела конкурентные выборы. Причем был принят закон прямого действия, был напечатан даже избирательный бюллетень о том, что выборы могут быть альтернативными, то есть на одно место может быть несколько кандидатов. При этом своих кандидатов могли выдвигать не только трудовые коллективы, не только комсомольцы, но и культурные организации. То есть возможности демократизации были очень большими. И сама демократизация была стремительной, потому что так называемых лишенцев, примерно 10% населения страны, которые были лишены избирательных прав и испытывали большие проблемы при поступлении на некоторые виды работы, а их дети испытывали проблемы при поступлении в вузы. А это были представители, так сказать, буржуазии, других классов, других слоев общества, которые были признаны эксплуататорскими, враждебными советской власти, враждебными диктатурой пролетариата. Так вот, эта категория лишенцев была отменена, по-моему, в 1934 году или в 1933. И уже буквально через несколько лет после этого предполагалось проводить альтернативные выборы. Но эта попытка была сорвана восстанием партхозноменклатуры, которая превентивно уничтожила потенциальных конкурентов, устроив так называемый большой террор 1937-1938 годов. Я видел, я этого не понимал раньше. Когда я это читал в книгах, я этого не понимал. А потом, когда, значит, в России, в партии «Единая Россия» ввели праймерис, я увидел, как люди, занимающие руководящие позиции, вдруг начинают в превентивном порядке уничтожать всех своих потенциальных конкурентов. Ну, уничтожать, естественно, в политическом значении этого слова, в административном, там, организовывать какой-то компромат, уговаривать не выдвигаться, не участвовать в праймерис, а там даже фальсифицировать какие-то действия. Но люди, которых я видел своими глазами в нескольких регионах России, это были люди, воспитанные гуманной советской цивилизацией. А в середине 30-х годов с этой же проблемой столкнулись исчадия гражданской войны. Люди, которые прошли гражданскую войну, у которых представление, отношение к насилию было настолько простым, какое мы сейчас даже не можем себе вообразить. И они, решая ту же самую задачу уничтожения потенциальных конкурентов, начали просто оформлять всех своих потенциальных конкурентов как шпионов, как врагов народа, и спровоцировали колоссальные репрессии против них. В огне большого террора погибло большинство разжигавших его физлиц. Но партхозноменклатура как класс победила, устранив саму возможность системной политической конкуренции. После большого террора, да еще накануне войны, возвращаться к альтернативным выборам было уже невозможно, потому что впереди была война, и это все уже понимали, она дышала в лицо. А Сталин еще предпринимал робкие попытки обновления партхозноменклатуры и высшей политической власти, но самая последняя попытка, когда он решил призвать огромную когорту молодых, высшее руководство страны стало для него роковой, он этой попытки не пережил. Было это убийство, и был ли это заговор, это вопрос дискуссионный. Скорее всего, это было и убийство, и заговор. Но, как минимум, это было сознательное неоказание медицинской помощи. Потому что соратники Сталина, которые пошли бы под снос, если бы произошло обновление руководящих кадров страны, просто в силу того, что они уже не соответствовали новой эпохе и по возрасту, и по своим качествам, они сделали все, чтобы максимально отложить оказания медицинской помощи Сталину. И очередной, судя по всему, инсульт стал для него смертельным. Но есть еще один малоизвестный фактор крушения советской цивилизации. Это ошибочное восприятие партхозной номенклатурой понятия «рабочий класс». При всех своих недостатках партийный аппарат честно пытался служить рабочему классу. Степень этой честности мы с вами, воспитанные на опыте приватизаторов, представить себе не можем. Но люди действительно считали, что если Маркс и Энгельс когда-то, 100 лет назад, а то и больше, говорили о том, что рабочий класс — это хорошо, и коммунисты должны служить рабочему классу, значит, я должен служить интересам рабочего класса. При этом руководство партаппарата не увидело, что высокотехнологичные производства сделали передовым классом общества новый рабочий класс инженерно-технических работников и сделало ставку на тех рабочих, которые были в 30-х годах, тех, кто был занят на старых, на устаревших производствах, которые стали уходящей натурой. Грубо говоря, научно-техническая революция сделала новым рабочим классом авангардом общества инженерно-технических работников. А партаппарат, который своими теоретическими представлениями застрял на эпохе конвейерного производства до научно-технической революции, считал ИТР гнилой интеллигенцией, считал, что он должен служить тем рабочим, которые уже стали уходящей натурой, кто работал на конвейерах, которые стали уже вчерашним днем. В результате партаппарат, ориентируясь на индустриальный рабочий класс, уже отсталый, уже ставший регрессивной силой, в силу изменения положения последнего, из прогрессивной общественной силы незаметно для себя стал силой реакционной. Отказ от служения новому прогрессивному слою инженерно-технических работников, инженерно-технической интеллигенции, породил конфликт с передовой частью общества и сделал ее в лице технической, то есть подлинной интеллигенции, объективным противником государства. И это вызвало враждебность советской элиты, в первую очередь интеллектуальной элиты, к своему государству и в результате крах последнего. Враждебность партхозноменклатуры к определяющей будущее технической интеллигенции была вызвана и переориентацией со снижения издержек на рост дохода, о котором я говорил. Завышение издержек – это более естественно для монополий, которые созданы индустрией и не сдерживаются конкуренцией в экономике распределения, способ роста дохода, чем технический прогресс. При этом гораздо проще завышать издержки, чем их снижать. А снижать издержки, для этого нужна инженерно-техническая интеллигенция. Соответственно, если мы издержки не снижаем, а завышаем, то власть отторгает обеспечивающую прогресс социальную группу, которая стремится к созданию новых технологий. В результате инженерно-технические работники, которые были передовой частью общества, были отторгнуты партхозноменклатурой и были превращены ею в ее врагов, без которых она, однако, обойтись не могла, потому что нужно было, тем не менее, что-то сделать. Это оказалось чудовищное противоречие. Конечно, оно было вызвано заскорузлостью партхозноменклатуры. Конечно, оно было вызвано ее коррупционным разложением. А в какие-то моменты, в каких-то местах и старческим маразмом. Все это было. И бюрократизация была, которая породила потрясающий термин «внедрение новых технологий». Этот термин с обескураживающей откровенностью выражает противоестественность технологического прогресса для управляющей системы. И, кстати говоря, сейчас у нас сделали лучший в мире дрон наши специалисты. Так сделали у нас давно. Американцы, несмотря на все санкции против России, тут же предложили $200 миллионов и технологическую площадку в Соединенных Штатах Америки, причем это не федеральная власть, это власти штата Нью-Йорк предложили сразу нашим разработчикам. У вас отличный дрон, беспилотник, тяжелый, мы ничего подобного производить не умеем. Отлично, переносите к нам производство прямо сейчас. Мы дадим вам $200 миллионов на развитие этого производства, на ваши зарплаты, на ваши премии. Мы дадим вам производственный участок, уже подготовленный. Мы дадим вам все, что хотите, только принесите нам свои технологические разработки. В России они никому не нужны. В этом отношении мы унаследовали у Советского Союза худшее, что там было, и то самое, что Советский Союз уничтожил. Пожалуйста, с распростертыми объятиями ждут наши технологии. Если молодые люди что-то хотят сделать, конечно, они бегут на Запад, потому что здесь они оказываются врагами, здесь они вынуждены внедрять что-то в сопротивляющееся тело бюрократии. А Запад не понимает термина «внедрение», он понимает термин «использование». Но это было заложено на фундаментальном, на очень глубоком уровне, потому что партхозноменклатура не поняла, что рабочий класс, которому она должна служить, изменился. Вот эти вот факторы и привели к краху нашей советской цивилизации. Мы до сих пор о них боимся и стыдимся говорить. И это неправильно, потому что, не сознавая свои недостатки, их нельзя исправить. Это не способ нас завиноватить. Не нужно рану раздирать ногтями, как от нас требуют либералы. Но нужно знать, что это рана, которую нужно залечить. Мы этого, к сожалению, не делаем. До пятницы. Счастливо. Всего вам самого доброго.
Экономика. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.